Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Когда-то диагноз онкология звучал как приговор, но наука не стоит на месте и активно ищет все новые методы лечения этого заболевания. Одно такое открытие сделала команда американских исследователей, которая впервые смогла обнаружить уникальный новый класс противораковых соединений, весьма эффективных против клеток рака печени и груди. Насколько это исследование перспективно? С нами на связи врач-онколог клиники «Луч», программный директор Высшей школы онкологии Полина Шила. Здравствуйте, Полина Сергеевна.
Здравствуйте.
Вам удалось уже ознакомиться вот с этой разработкой, с этим открытием, насколько оно действительно революционное и насколько оно в перспективе поможет бороться с онкологией?
Да, я ознакомилась с этой разработкой. Что вообще можно сказать глобально про аналогичные разработки и про эту разработку в том числе? На самом деле много обещающих исследований, которые публикуются в хороших топовых журналах, которые, в принципе, получают достаточно большую огласку. Таких исследований достаточно много, и это не единственное, и это, в общем-то, не уникальное исследование аналогичное. Для того, чтобы сказать, что этот метод лечения действительно настолько крутой и настолько эффективный, нужно, чтобы разработка прошла огромное количество этапов исследования, для того, чтобы она в итоге дошла до пациентов, до людей. Потому что довольно часто аналогичные разработки заканчиваются ничем, встречаются какие-то технические трудности, в итоге все про нее через некоторое время забывают. Сейчас это выглядит очень многообещающе, но это выглядит ровно так же многообещающе, как и многие другие аналогичные разработки, про которые тоже пишут в СМИ и так далее и тому подобное.
Я правильно поняла, что пока это все существует только в теории на бумаге, грубо говоря?
Ну, это исследование, которое было проведено на клетках, но до эффективности в лечении каких-то конкретных заболеваний, проверенных на людях, до этого еще достаточно далеко. Любая разработка должна пройти этапов тестирования на непосредственно людях.
Какая главная проблема у таких разработок, чтобы дойти до финального этапа и начать спасать жизни?
Первая и основная проблема – это тот факт, что в целостном живом человеческом организме любой потрясающе перспективный с очень стройным логичным механизмом действия препарат и любой способ лечения может просто не работать. Потому что работа на клетках и работа внутри целого живого организма – это две большие разницы. Потому что бывает такое, что, например, на клетках препарат потрясающе эффективен, но в организме живого человека он вызывает какую-нибудь дикую, огромную токсичность, ужасные побочные эффекты, смертельные, например, с которыми невозможно справиться. В итоге, конечно, это до людей не доходит, и такое исследование, такая разработка отваливается на более ранних этапах. То есть оно может оказаться опасным, оно может оказаться неэффективным, и таким образом, собственно, никогда не дойти до людей. Это первый момент. Второй момент — это необходимость в прохождении всех этих этапов исследований. Это все очень жестко зарегулировано. Зарегулировано не для того, чтобы притормозить прогресс, не для того, чтобы не дать людям возможность лечиться, а для того, чтобы действительно удостовериться, что все безопасно, что все работает. И, в принципе, от изобретения какой-то новой мишени, от изобретения нового препарата до выхода его на рынок, уже непосредственно для спасения жизни, до этого момента может пройти много лет. И это, в принципе, то, как происходит процесс исследовательский во всех странах. И по-другому, к сожалению, никак нельзя.
А финансовая сторона здесь играет какую-то роль? Вот такие исследования, они проходят исключительно за счет финансирования данного исследовательского учреждения из казны государства, или все-таки необходимо искать дополнительно каких-то спонсоров?
Обычно, если появляется какая-то перспективная мишень, ее выкупают какие-то коммерческие компании, условно фармкомпании, которые далее ее доразрабатывают, доводят до этапа клинических исследований и так далее. Безусловно, коммерческая сторона вопроса тоже играет роль, потому что на любые исследования нужны деньги, на организацию любого клинического исследования нужны очень большие деньги. И в целом мы понимаем, что глобальная общемировая экономика не успевает за результатами фундаментальных исследований. То есть, чтобы превратить разработку в препарат, нужны не только фундаментальные исследования, а и клинические. На клинические исследования нужна куча денег. Куча денег, откуда ее, собственно, взять. Только фармкомпании, естественно, выбирают что-то наиболее перспективное, но это все равно выбор. Вкладываться в абсолютно все перспективные варианты ни у кого возможности нет.
Может быть, без упоминания названия препаратов, но какие, на ваш взгляд, как врача-специалиста, врача-онколога, сейчас сейчас существуют наиболее эффективные методы лечения онкологии, при этом наименее оказывающие отрицательное воздействие на организм человека. Я просто помню, что такое человек после химиотерапии, как в себя потом приходит, все это очень жестко. Вот сейчас как изменились методы лечения, что наиболее эффективно и менее травматично, что ли, для человека?
Смотрите, химиотерапия, несмотря на то, что это не новый метод лечения, это давно изобретенный метод лечения, она никуда не уходит, не исчезает. Прогресс идет в сторону появления новых комбинаций препаратов, в появление препаратов, которые улучшают переносимость химиотерапии, то есть в сторону большего комфорта и большей эффективности схем, во-первых. Если брать новые методы лечения, то сейчас широко развиваются такие методы лечения, как иммунотерапия и таргетная терапия. Таргетная терапия – это изобретенные специально молекулы, которые блокируют, например, мишень конкретную на поверхности опухолевой клетки и таким образом, например, блокируют ее рост, не дают ей делиться. Это способ воздействия таргетной терапии. Понятно, что таргетная терапия – это не какой-то один препарат, это огромное количество препаратов, потому что на разных опухолевых клетках могут быть разные мишени. Собственно, появляются новые мишени, появляются новые таргетные препараты. Метод лечения иммунотерапия – то, как он работает сейчас, это препараты, которые усиливают свой собственный противоопухолевый иммунитет, и таким образом собственная иммунная система организма расправляется с опухолью. Тоже специально сконструированные для этого биомолекулы. Вот, собственно, это два основных направления, по которым сейчас идет развитие, вот именно сейчас, в моменте в сфере онкологии. И более того, эти препараты, они там не только где-то за рубежом, непонятно где, они доступны, в принципе, практически в большинстве стран в мире и в нашей стране в том числе.
И наши ученые в этом направлении ведут какие-то исследования?
Исследования в этих направлениях чаще всего ведутся фармкомпаниями. Фармкомпании российские тоже есть, и в российских фармкомпаниях на эту тему тоже ведутся исследования. Честно говоря, основной рынок и основной пул исследований на эту тему располагается за рубежом, но у нас тоже есть. Плюс довольно часто Россия выступает, скажем так, площадкой для проведения исследований. То есть, например, исследование спланировано за рубежом, исследование, например, проводится в 10 странах, это, например, страны Европы, США и так далее, и в нашей стране в том числе.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас еще остались какие-то формы онкологии, с которыми врачи по-прежнему не могут справиться? Я вот знаю, что там около 10 лет назад не могли точно лечить рак поджелудочной железы. Сейчас с этим как обстоит дело?
Раком поджелудочной железы дела по-прежнему обстоят весьма печально. По-прежнему он лечится не очень хорошо. Естественно, в онкологии, несмотря на общий прогресс, все достаточно пестро. И есть заболевания, при которых, к сожалению, по-прежнему помочь не удается. Это некоторые опухоли центральной нервной системы, там головного мозга и так далее. Это, например, рак поджелудочной железы и некоторые другие заболевания, при которых, в принципе, прогресс не так хорош, как нам хотелось бы. В принципе, там тоже есть пациенты, которые могут вылечиться полностью, там есть пациенты, которым можно помочь продлить жизнь и так далее, но чего-то невероятного, какого-то вау-эффекта мы в этих локализациях не наблюдаем. И есть болезни, конечно, с которыми справиться невозможно, и их достаточно много.
По-прежнему ли диагноз онкология остается таким смертельным, скажем, диагнозом, при котором пациентам, ну, в общем, приводится приговор?
Конечно, нет. Сейчас онкология развивается бурно и динамично, и она как раз заболевания, которые выявлены, например, даже на метастатической стадии, то есть даже там с метастазами на четвертой стадии, в ряде случаев это не приговор. Это заболевание, которое можно длительно-длительно контролировать. Да, его, может быть, нельзя вылечить полностью. Это мы про метастазы, например, говорим, не про ранние стадии. Да, его, может быть, нельзя при метастатической стадии вылечить полностью, но можно длительно-длительно контролировать, и человек будет жить с хорошим качеством жизни достаточно долго. Если говорить о более ранних стадиях, то там всегда есть процент полного излечения. Чем более ранняя стадия, тем больше процент полного излечения. И, конечно же, там многие заболевания можно вылечить полностью. Благодаря, опять же, современным успехам лечения. Обычно там для ранних стадий используется комбинация хирургического лечения, плюс, например, химиотерапия, плюс, может быть, таргетная терапия, плюс лучевая терапия. То есть комбинация каких-то методов воздействия, которая дает неплохой процент полного излечения.
Вы это сейчас уже упомянули, что на ранних стадиях онкология лечится легче и эффективнее. Вот как определить, как понять, может ли человек сам понять, что пора бы вот к врачу пойти, что должно натолкнуть вот на эту мысль сходить к врачу и пройти необходимое обследование?
Ну, в принципе, любые подозрительные симптомы, то есть любые ощущения, отличные от обычных, это повод обратиться к врачу. Разные заболевания могут проявляться абсолютно по-разному. И, в принципе, забивать на себя не стоит. Конечно, если что-то происходит, надо прийти к врачу. Помимо этого, необходимо проходить скрининговые обследования, скрининг на рак молочной железы, маммография там, 45 лет, скрининг на рак толстой кишки, колоноскопия с 50 лет, начиная раз в 5-10 лет, скрининг на рак шейки матки обязательно, онкоцитология раз в 3 года и анализ на ВПЧ. То есть профилактические осмотры обязательно нужны для того, чтобы поймать опухоль на бессимптомной стадии. Профилактические осмотры эффективны не для всех локализаций, то есть не для всех онкологических заболеваний, но для наиболее частых это все разработано, и этим обязательно нужно заниматься.
А регулярное исследование биохимии крови это как-то может подсказать, что необходимо пойти к врачу? Или если там уже пошли метастазы, то поздно?
В принципе, по клиническому биохимическому анализу крови можно ничего не понять. Скажем так, плохой анализ крови не означает, что это обязательно рак. Хороший анализ крови не означает, что рака нет. Часто приходят пациенты с идеальными анализами крови и с 4-й стадии онкологического заболевания. Биохимия крови не является скринингом онкологических заболеваний. Поэтому, ну, условно, можно ее делать, можно ее не делать, но как бы с раком она особенно не позволит ничего. Ну да, можно при каких-то запущенных изменениях что-то по биохимическому анализу крови понять, но, скажем так, как основной метод обследования для того, чтобы рано поймать рак, нет, он совершенно не подходит.
Но в данном случае как надо будет действовать? Да, вот я хочу сделать там какие-то определенные анализы, убедиться, что у меня онкологии нет. Я иду к профильному врачу, там, условно, терапевту, гинекологу, и прошу сделать эти исследования? Или мне надо идти уже непосредственно к онкологу?
А я вам только что перечислила обследование, которое просто по возрасту положено делать. Идеального обследования, которое сказало бы, что нет, вы знаете точно, сейчас никакого рака нет, такого обследования в природе не существует. То есть нет такого способа на 100% убедиться, что ничего нет. Поэтому мы делаем основные обследования на основные, наиболее часто встречающиеся виды рака. Не игнорируем свои собственные симптомы. Если они появляются, обязательно идем к врачу и выполняем скрининговые обследования согласно рекомендациям по возрасту.
А я напомню, с нами на связи была врач-онколог клиники «Луч», программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило.
Интервью на радио «Спутник».